эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе годовщина протестов в Ингушетии. Главу региона сменили, лидеры протеста остаются под арестом. Осень революции, громкие отставки армянских силовиков, самоубийство бывшего министра внутренних дел и протесты в Амулсаре. Дело кабардинского Устинова. Житель КБР Рамазан Молов обвиняется в нанесении увечий бойцу российской нацгвардии. Все это, а также о блокаде Ахалгорского района и росте денежных переводов из Абхазии в Россию в ближайший час слушайте в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. На этой неделе исполнился ровно год с момента подписания соглашения об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией. Данное соглашение послужило причиной объединения всех оппозиционных сил Ингушетии и прологом к бессрочной акции протеста с требованием отставки руководства республики. Продолжит тему глава правозащитного центра «Мемориал» в Назране Тимур Акиев.
Совет ТЭИПов Республики Ингушетии объявил 26 сентября трагической памятной датой – Днем национал-предателя. Именно в этот день в прошлом году глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров в присутствии полномочного представителя президента России в СКФО Александра Мотовникова подписали соглашение об установлении границы между двумя субъектами Российской Федерации. Сообщалось, что в рамках соглашения проведен равноценный обмен ненаселенными территориями. Однако тот факт, что данный документ готовился и подписывался в тайне, вызвало у населения Ингушетии недоверие к официальной информации. Еще до подписания соглашения в ингушских соцсетях муссировали слухи о том, что готовится передача Чечне значительной части территории Сунжского района, расположенного за рекой Фортанга. Впоследствии эти слухи получили подтверждение. Власти Ингушетии не выносили вопрос передачи земель на обсуждение, демонстративно игнорировали публичные обращения граждан в их адрес и стихийные сходы жителей республики. Такое поведение только обостряло ситуацию. 4 октября 2018 года, когда парламенты двух республик должны были ратифицировать данное соглашение, несколько тысяч жителей Ингушетии вышли на акцию протеста в Магасе. Заявление части ингушских депутатов о том, что итоги голосования в парламенте сфальсифицированы, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Люди отказались расходиться, а попытка Евкурова выйти к народу и поговорить потерпела фиаско. Он был вынужден ретироваться после того, как его освистали и забросали пластиковыми бутылками. Митинг в Магасе объявили бессрочным. Протест не просто получился массовым. Для всех окончательно стало очевидно, что в нем объединились разные силы, включая тех, кто ранее выступал как непримиримые противники. Все, кто по тем или иным причинам был недоволен республиканскими властями. От записных оппозиционеров до представителей политического мейнстрима. Протестный митинг в Магасе длился с 4 по 17 октября. Люди требовали проведения референдума по вопросу о границе и отставке главы республики. Переговоры представителей федеральной власти с лидерами протестующих не увенчались успехом. Решение о приостановлении митинга приняли только после того, как 12 ингушских депутатов обратились в Конституционный суд Ингушетии с требованием проверить закон о ратификации соглашения на соответствие с Конституцией республики. 30 октября Конституционный суд Ингушетии признал данный закон несоответствующим Конституции, а следовательно утрачивающим силу и не подлежащим применению. 27 ноября Конституционный суд России провел публичные слушания по соглашению об установлении административной границы. Позицию руководителей Чечни и Ингушетии о том, что соглашение законно, поддержали представители федеральных органов власти. 6 декабря Конституционный суд России признал законом соглашение об установлении границ. Таким образом, Кремль дал понять ингушской оппозиции, что решение об установлении границ было согласовано и одобрено на самом высоком уровне. Ингушская оппозиция с этим решением не согласилась, взяв за основу решение республиканского суда и в марте 2019 года стала готовить новую акцию протеста. Поводом для ее начала послужила информация о том, что в парламенте республики собираются внести изменения в закон о референдуме. 26 марта оппозиция вывела людей на согласованный митинг в Магасе и попыталась сделать его бессрочным до тех пор, пока глава республики не уйдет в отставку. 27 марта для разгона митинга власти применили силу, в результате чего произошли столкновения митингующих с силовиками, а далее последовали аресты лидеров ингушской оппозиции и активных участников акции протеста. Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило по событиям в Ингушетии 27 марта уголовные дела по части 2 статьи 318 и по статье 212 Уголовного кодекса. 2 апреля уголовные дела были объединены в одно производство. В рамках этого дела задержали более 30 человек. Шестерым из них предъявили обвинения в организации насилия против силовиков. Отставка Юнусбека Евкурова в июне текущего года никак не отразилась на судьбе этих людей. После утверждения Махмуд Али Калиматова в должности нового главы Ингушетии стало совершенно очевидно, что он не торопится разбираться во всех нюансах митингового дела, принимая за основу официальную позицию следственных органов. К первой годовщине злополучного соглашения срок содержания под стражей для всех задержанных по митинговому делу продлили еще на 3 месяца. При этом республиканские власти даже не попытались выступить с ходатайством о смягчении меры пресечения хотя бы для единственной задержанной женщины Зарифы Саутиевой и 2 пожилых лидеров ингушского протеста Малсы Гаужахова и Ахмеда Барахоева, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Более того, 15 августа текущего года Верховный суд Ингушетии оставил в силе решение Магасского районного суда, признавшего законом результаты тайного голосования по вопросу о принятии закона Республики Ингушетии об утверждении границ между Ингушетией и Чечней. 16 сентября тот же Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации ингушского муфтията, находившегося в жесткой оппозиции к предшественнику Калиматова. Что касается Совета Тейпов, объявивших национал-предателями всех причастных к подписанию соглашения и преследовавших оппозицию, то в мае 2019 года по решению Минюста деятельность этой организации была приостановлена на 3 месяца с требованием устранить нарушения, выявленные в ходе внеплановой проверки зимой 2019 года. Уже на следующей неделе в суде будет рассмотрено дело о нарушении Советом Тейпов статьи Административного кодекса, предусматривающей ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органов, осуществляющих государственный надзор, об устранении нарушений законодательства. После репрессий ингушское гражданское общество претерпело значительные изменения, распавшись на разные фракции и почти полностью утратило протестный потенциал, позволявший еще полгода назад собирать людей на митинги. Часть общественных деятелей удовлетворилась сменой главы региона. Такое положение играет на руку нынешнему руководителю республики, который в первую очередь сосредоточился на формировании собственной команды в органах местной власти и не торопится уделять внимание вопросам стабилизации общественно-политической ситуации. А между тем, в недавнем обращении к народу Калиматов заявил, что намерен добиваться эффективного взаимодействия гражданского общества с властью. Тимур Акеев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Армении на фоне и без того бурного развития событий, связанного с громкими отставками силовиков и их столь же бурными обсуждениями, обнаружен мертвым бывший министр внутренних дел Айк Арутюнян. Один из свидетелей по делу о разгоне митинга 1 марта 2008 года, по которому обвиняется экс-президент Роберт Кочерян, предположительно застрелился. Продолжаются протесты экологов и местных жителей, связанные с разработкой месторождения в Амулсаре. Осенний кризис в Ереване с журналистом Юрием Манвеляном обсуждает Вадим Дубнов.
Последние недели события в Армении стали развиваться с такой скоростью, что некоторые даже заговорили о кризисе, а сегодня еще и случилось самоубийство бывшего министра внутренних дел. Мы можем все это как-то связать в одну логическую цепь? Действительно, это какой-то кризис? И что вообще говорят по поводу, в частности, самоубийства в Ереване?
Самоубийство очень стало манипулироваться и в медиа сразу после, в течение часа после информации о самоубийстве. Связанные с прежними властями вот интернет-ресурсы начали писать о том, что были какие-то свидетели этого самоубийства, что последние слова бывшего начальника полиции были о том, что его заставляют давать показания против Роберта Кочеряна. Потом прокуратура сейчас вот собирается вызывать на допрос этих журналистов, которые по своим источникам и откуда-то, в общем, взяли.
Значит, вот это одна из версий, которая выдвигается стороной бывшего президента. А есть ли какие-то еще версии?
Эта версия как такая самая оригинальная версия, а популярная, которая вот как бы по умолчанию, значит, выдвигается, в каком направлении люди вот думают, опять же, связывают с тем, что этот человек, бывший начальник полиции, был, значит, свидетелем по делу Роберта Кочаряна и других, которых обвиняют в свержении конституционного строя, стрельбе, убийстве демонстрантов. Сразу же связывается с этим, сразу вспоминают большие возможности Кочаряна и бывших силовиков, и людей, которые тоже проходят по этому делу. То есть связывается непосредственно с ним. То есть и свидетельство бывшего высокопоставленного полицейского могли испортить и без того испорченные дела с Роберта Кочаряна. То есть, и поэтому вот из этого всего, значит, вот этого фона, как бы слишком поспешным и слишком вот таким выделяющейся информацией было обратное утверждение, что якобы это те, кто против Кочаряна, вот они все это затеяли. Основное мнение, доминирующее мнение о том, что не, на самом деле это убирают свидетелей.
То есть версии, которые выстраиваются вокруг этого события, они соответствуют тому фону, на котором разворачивается тот самый кризис, который мы начали наш разговор. Действительно это кризис? Имея в виду, прежде всего, громкие отставки начальника службы государственной безопасности, министра внутренних дел и все, что происходит вокруг этого.
Кризис во всем, просто да, эти отставки были более громкие. В чем, значит, заключается кризис? Дело в том, что сейчас, когда революционный премьер объявляет борьбу с коррупцией, как бы выдвигает напрямую, значит, какие-то требования к силовикам, то есть предписано законом, да, ловить коррупционеров и все остальное. Но дело в том, что сталкиваемся с ситуацией, когда следственные органы, когда вот силовые структуры никогда этим не занимались. И изначально, когда ты берешь человека уже из этой системы, потому что считается, что силовые структуры более чувствительны, более склонны там к панике, и поэтому они любят, когда люди в системе, когда ими руководит кто-то, то из системы. Вот. Но по факту эти люди не могут, эти системы, эти министерства, эти управления не могут работать в условиях, когда они не выполняют политический заказ руководства, а нужно следовать букве закона, нужно оформлять эти все дела, нужно иметь не просто как бы добро сверху, что делаете, что хотите, все равно как бы я стою за вами, как это было как бы прежде, да, какая-то вот, значит, власть, когда приказы не обсуждаются и надо идти напролом. И просто сталкивается сейчас новое правительство с некомпетентностью на местах. Там, если взять вот бэкграунд бывшего вот начальника нацбезопасности, да, какую школу он прошел, это все, значит, надо представлять, что такое силовые, значит, структуры. Почему они должны быть привлекательны? У них нет хороших юристов, у них нет хороших действительно специалистов, которые могут работать, как бы, и эти структуры не привлекательны для хороших специалистов. Единственная мотивация, которая может быть у людей в этих структурах, это использовать это положение для каких-то своих дел, личного обогащения и всего остального. Никакой другой дополнительной мотивации, никакой революции в этих структурах не произошло. И, в общем-то, силовики, и начиная от армии, и заканчивая полицией, они, в общем-то, этого и не скрывают. То есть они говорят, что мы не меняемся так быстро, как все остальное. И теперь как бы вот и общество поменялось, и власть поменялась, хотя бы формально. А вот силовики работать в новых условиях не умеют. Я недавно буквально был на, значит, встрече, не для записи, и там были люди из полиции, в том числе следователи из военной прокуратуры, которые, в общем-то, как бы сказали, ну, если откровенный разговор, то, с одной стороны, вы требуете, чтобы мы не применяли насилие, не били свидетелей, а с другой стороны, вы хотите повысить раскрываемость, вы хотите, чтобы мы, значит, быстро работали. А как работать, когда нам нельзя бить людей? Это кризис, потому что некем их заменить, понимаете?
Но было ощущение, что в истории с Ваницианом, по крайней мере, есть еще какая-то интрига, потому что слишком много сначала не было сказано, потом слишком много было сказано, и еще ожидается, что что-то еще будет сказано. Вот здесь не кроется никаких тайн о революции или послереволюционного периода. Спустя полтора года после революции революционная власть начинает дробиться, что происходит всегда и везде, и это нормально.
Нет, дополнительная интрига заключается в том, что тот же Ваницян, будущий из этой структуры, то есть надо понимать, который вырос в центре Еревана, хорошо устроенной семье, отец при делах, у них бизнес хороший, и соответственное окружение у него и друзья соответственные. И очень часто это просто как бы люди, с которыми они отдыхают за одним столом. Это такие какие-то межличностные связи. И он не как бы недостаточно крут, недостаточно резок, недостаточно революционен, да, как бы по сравнению с тем же Пашиняном. Просто Пашинянов не очень много, чтобы расставить их по всем, значит, структурам. Вот в этом смысле интриги нет. Просто действительно есть какие-то личные связи, какие-то личные другие моменты, которые просто тормозят его как человека. То есть лишний раз он как бы не может что-то там подписать или приказать.
Личные моменты вы имеете в виду, личные моменты по отношению к представителям прежней власти?
Да. Это очень тесные связи, как бы плавно перетекающие, даже есть и сейчас, вот в правящей партии Пашиняна есть люди, которые тоже, в общем-то, дружат, как-то вот имеют личные отношения.
Ну так Пол Еревана имел такие личные отношения у Арина Сержа Сарксяна.
Вот. А с другой стороны, когда вот начались эти заявления после отставки, значит, почему-то, может, Иван Ценц тоже сам поверил в то, что у него есть какой-то политический рейтинг. Часто упоминалось, что он был как бы в числе самых популярных чиновников. Но это у него нет никакого политического веса и рейтинга. Это рейтинг Пашиняна и как бы вот остатки рейтинга, которые распределяются просто между кем-то и кем-то. То есть говорить о том, что это политическая фигура, хотя пытаются об этом говорить, пытаются сказать, что он сейчас, ну вот, примкнет к активизирующемуся зятю бывшего президента Сержа Саркисяна, Михаил Минасян, который сейчас тоже пытается войти, вернуться или там что-то делать в публичной политике. Но дело в том, что говорить о Ванецяне как о политической фигуре не приходится. Он ушел из правительства Пашиняна, ну и все, как бы, и все и закончилось. То есть говорить о том, что у него есть какие-то заслуги, вот или его заявление совершенно непонятное и неадекватное, какой-то чести офицера, какими-то намеками, непонятно на что. Никол Пашинян прямо в прямом эфире, кажется, реагировал на это. И это было непонятно. То есть они бы хотели, конечно, делать из этого интриги. Они, я имею в виду, вот прежняя власть, которая контролирует медиа до сих пор. Но интриги не получается. То есть политик, о чем Ванатян, когда он не глава Нацбезопасности, непонятно. Когда он глава Нацбезопасности, это о том, что новое правительство, революционное правительство назначило человека, перед которым стоят новые совершенно задачи. Для всех вообще силовых структур новые задачи, и они просто парализованы, потому что они работать не умеют.
То есть вы считаете,
от них требуется.
То есть вы считаете, что это кризис скорее кадровый, чем управленческий, и тем более кризис революционной власти?
Да, это кризис и доверие тоже, потому что некому доверять. То есть ты берешь, если из силовых структур кого-то, не готовы эти люди действительно как бы просто и работать не хотят. Не так они работали. Не так это все как бы устроилось, не так им хочется. А вот как надо, им не хочется, потому что... Ну, а что с этого будут иметь, как бы?
Когда обсуждали отставку министра внутренних дел, были такие слухи, что это он пострадал за отказ силовым путем разгонять протестующих по поводу месторождения в Амулсаре. Ну, это отдает некоторой конспирологии, конечно, но, тем не менее, сама история с Амулсаром будто бы создана для того, чтобы тоже быть вплетенной в этот кризис, в том числе и с отставками.
Я тоже слышал эту версию, но дело в том, что и даже люди как бы, из экологического движения, которым можно доверять, которые как бы действительно про экологию, а не про вот эти манипуляции, даже они были склонны в этом все связывать с Амулсаром. Да? Просто это оттеняет. Значит, сейчас все остальные вопросы. Ну, я не думаю, ОСПМ как бы это не та должность, когда он может что-то решать, как бы, и отказываться. Дело в том, что ОСПМ человек, который был известен до того, как стать начальником полиции, именно тем, что он участвовал почти во всех ереванских хотя бы протестах и курировал непосредственно действия полиции, сам принимал участие в разгоне, то есть особой нежностью его подопечный сам он как бы никогда не отличался. С чего вдруг, не знаю, хотя Осипан вроде вот не обидели, он стал советником теперь Пашиняна, его как бы не до конца ушли.
Да, но сама амулсарская история, которая происходит одновременно со всеми обсуждаемыми событиями, сама амулсарская история, это тоже часть кризиса? Тоже, скажем, кризиса отношения с обществом?
Скорее, поскольку в движении очень много активистов, людей, которые тоже принимали участие, были на улицах и во время революции, которые были активными и до революции, и всегда, и непосредственно как бы и дружат, и знакомы, и вхожи вот в кабинеты с нынешним правительством, с нынешними депутатами. Некоторые из команды Пашиняна тоже сами выходцы из активистского движения. Тут говорить, что есть какой-то раскол в обществе, как бы накаляется, это все как бы постоянно крутится, и по вот телеканалам, которые, как я уже сказал, контролируются пока что прежними, значит, этим руководством и группами, которые связаны с прежним руководством, в большом смысле внутрифракционный конфликт. То есть, если представить, что вот новое правительство, новая команда, вот революционная, да, большая такая фракция, это скорее вот внутри вот этой фракции конфликт. Сказать, что общество как-то разделено, общество как бы не живет экологическими проблемами и вопросами, с одной стороны. С другой стороны, как бы это слишком, чтобы глубоко копать в этом вопросе, нужно иметь на это время. То есть это такое, скорее, вопросы, которые обсуждаются либо на таком уровне угроз, что все плохо, мы все умрем, вода загрязнится, или же какие-то очень экспертные разговоры, которые, чтобы вдаваться, просто нужно иметь много времени, ну и как-то быть немного более обеспеченным человеком, чтобы иметь время во все это вдаваться. Это не общественный раскол, не общественный кризис. Хотя Пашинян сам, поскольку он чувствителен и к людям, и, как я уже сказал, они непосредственно все знакомы, он дает этому как бы очень много, придает очень много внимания. Это тут пытаются влезть свои 5 копеек, как бы в этот амусарский кризис, влезть со всех сторон. Тут говорят и о том, что это противостояние влияния вот России и США, российский бизнес пытается потопить западный бизнес. В общем, вот разговаривают как бы все. Там какие-то заговоры, и националисты очень любят сейчас амусар. И для людей, которые, у которых как бы нет повестки какой-то, но им нужна оппозиционная повестка, тоже предлагают себя, как бы выходят на улицы, тоже очень, значит, вписались в этот весь кризис. Ну, говорить о том, что есть повод для там какого-то разочарования или вот среди людей есть какие-то такие настроения, пока не приходит.
Бурные события в Армении мой коллега Вадим Дубнов обсуждал с Юрием Манвеляном.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Кабардино-Балкарии 27-летнему жителю республики Рамазану Молову грозит до 10 лет лишения свободы за участие в несанкционированной акции усиления Кенделен 19 сентября прошлого года. По версии следствия, во время беспорядков он причинил бойцу Нацгвардии Анзору Черкесову тяжкие телесные повреждения. Накануне Нальчикский городской суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Обвиняемый свою вину не признает, как и участие в беспорядках. Местные правозащитники сравнивают эту историю с московским делом о беспорядках, а Молова называют местным Устиновым или Жуковым. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Начну с главного, с истории о том, как 26-летний житель Кабардино-Балкарии Рамазан Молов оказался участником несанкционированной акции протеста «Усиление Заюкова». Такие истории важны за всем, чтобы избавиться от опасных иллюзий в отношении правоохранительной системы, дескать, невиновных не наказывают и прочих заблуждений, за которые многие расплачиваются судьбой. 26-летний Рамазан Молов, как и большинство его сверстников в Кабардино-Балкарии, крутился как белка в колесе, чтобы свести концы с концами. По ночам работал сторожем, днем подрабатывал частным извозом. 19 сентября прошлого года он вез клиентов в Тырнаус. У кабардинского селения Заюково попал в пробку. Не понимая причины затора, вышел, осмотрелся и увидел на трассе скопление народа и силовиков, которые заблокировали дорогу. «Эхо Кавказа» освещало эти события. Это был инцидент на подъезде к соседнему балкарскому селению Кундулен, который впоследствии стоил главе республики Юрию Кокову должности, как руководителю, который не смог обеспечить межнациональное согласие в регионе. Рамазан поступил так, как на его месте поступил бы любой непуганный системой гражданин. Съехал на обочину трассы и стал ждать, когда откроют дорогу, чтобы отвезти клиентов. В свою очередь клиенты решили поглазеть на происходящее. В это время силовики начали избивать и задерживать собравшихся на трассе людей, крушить припаркованные машины. Рамазан сначала медлил уезжать, ждал клиентов. А когда уже решил не ждать, уехать было невозможно. Спрятаться в машине тоже не получилось. Как били Рамазана, мне рассказала его адвокат Белла Даутокова.
Рамазан, говорит, тот, который меня в машине бил, он меня потом ногами на земле бил. И также пинками потом подняли, погнали в Урал. По пути еще поддавали. Один держал, другой бил. И также пинками заставили залезть поломанной рукой в этот Урал, и также привезли в отдел, и не выводя в отдел, с Урала привели машину скорой помощи.
Всего в тот день были задержаны 120 человек, в больницу доставили 45. 24 сентября прошлого года Баксанский районный суд приговорил Рамазана Молова к штрафу в 10 тысяч рублей, как участника несанкционированной акции. Пока Рамазан Молов приходил в себя, 10 суток для обжалования вердикта уже истекли. Тогда он обратился в суд с ходатайством о продлении срока обжалования. Суд просьбу не удовлетворил, но, как я слышал, полицейских он этой выходкой разозлил. Здесь необходимо внести некоторые пояснения. Как я уже говорил, инцидент стоил кресла Юрию Кокову и, как выяснили в результате частного расследования кабардинские общественники, затевался его оппонентами именно с этой целью. Только все должно было случиться по-другому. В этот день, к 110-летию Канжальской битвы, группа кабардинских всадников в национальных одеждах должна была совершить торжественное восхождение к горе Канжал. Шествие планировалось через селение Кундулен, но в последний момент шествие возглавил общественник Ибрагим Яганов и, почуяв неладное, он повел конницу в обход Кундулена. Ему многие звонили, требовали, чтобы хотя бы на обратной дороге он зашел через балкарское селение, дескать, их там ждут, но Ибрагим был непреклонен. А там уже было все подготовлено. Провокаторы и кундуленские дворы обошли, дескать, готовьтесь к вторжению, и заюковцев подтянули, дескать, наших всадников обижают. Подтянули к месту предполагаемого побоища нацгвардию, местную, осетинскую, чеченскую. А конница так и не появилась. Провокация срывалась, поэтому решили импровизировать. Дескать, заюковцы набросились на нацгвардию, и та перешла в контрнаступление. Надо отметить, что в этом безобразии участвовали только местные силовики, прикомандированные в этом не участвовали. Вот под эту импровизацию и попал Рамазан Молов со своим такси. 3 октября прошлого года по событиям у Заюкова было возбуждено уголовное дело по фактам причинения телесных повреждений сотрудникам Нацгвардии. Это тоже часть политического шоу. Для правоохранителей подобные в кавычках ранения и травмы, полученные при исполнении, сулят прибавку к пенсии и прочие преференции. Я знаю многих из них, кто после таких историй ушли со службы по состоянию здоровья и теперь получают пенсии по 60 и более тысяч рублей. Власти в таких ситуациях тоже не против сгустить краски, придать происходящему нужную трактовку. По версии следствия, в ходе столкновения телесные повреждения получили около 50 бойцов. Среди них 12 тяжкие повреждения. Одно из таких тяжких повреждений гвардейцу Анзору Черкесову причинил Рамазан Молов. Примечательно, что лишь спустя год после событий 13 сентября 2019 года его впервые допрашивали не как свидетеля, а как подозреваемого. А 23-го провели опознание и задержали. Сейчас по решению суда он находится под домашним арестом. Как проводили опознание, отдельная история. Пока Рамазан с адвокатом ждали, когда их пригласили, следователь к ним подошел потерпевший и внимательно их рассмотрел, а через несколько минут опознал в кабинете следователя. На протесты адвоката следователь ответил: «Я же не виноват, что он пришел раньше времени». По версии бойца, Рамазан был за рулем, пытался уехать и при этом удерживал у автомобиля бойца, стоявшего снаружи. В результате у того нога попала под дверь, и он сломал маленькую косточку под коленкой, мышелок. По показаниям потерпевшего, от сильной боли он потерял сознание. Поверить в эту историю невозможно. Рамазан невысокого роста, худенький паренек, весом около 50 килограмм. Черкесов мощный мужчина, как и положено быть спецназовцу. Можно было бы посмеяться над этой историей, если бы не одно «но». Парню светит до 10 лет тюрьмы. Правда, можно договориться со следствием. В чем суть предложения, мне рассказал адвокат Белла Даутокова.
13 сентября мы пошли к следователю на беседу. Он нам объяснил, что доказательств предостаточно. Потерпевший очень недоволен. Если не будешь признавать вину, ну, все равно докажем, но в этом случае тебя задержат, суд изберет арест и по обыкновению в итоге реальный срок. Если ты вину признаешь, то мы не задерживаем, суд с арестом не выходим. Потерпевший еще будет просить не сажать, и есть шанс получить условный срок. Если нет, то он будет прям очень-очень злой.
И все же у следствия есть одна сложность. Дело в том, что Молов дал показания о причиненных ему побоях людьми в масках. И якобы пострадали от его действия тоже люди в масках. Теперь перед следствием стоит такая задача. Дескать, кто вас бил, мы не знаем, они ведь были в масках. А вот этому сломали ногу вы. На это у нас есть свидетель. Хоть и были они в масках. С этого момента начинается вторая история. Как не стать жертвенным бараном? Понятно, что у силовиков праздник. Следователи ведут эффективное расследование. Им светят благодарности и повышение по службе за раскрытие резонансного дела. У травмированных в кавычках силовиков свои резоны. А Рамазан Молов и другие должны заплатить за их маленькие радости своей судьбой, здоровьем, даже жизнью. Поэтому это сшитое белыми нитками дело и получило общественный резонанс. Привлекло внимание местных общественников и правозащитников, говорит черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто.
Нам, как общественникам, остается только одно – не сдаваться и не складывать руки в бессилии. Нам крайне необходимо, в конце концов, наладить какой-то диалог с властью, тем более учитывая общественный резонанс, который вот это дело приняло, и призвать власти воздействовать каким-то образом на полностью вышедшие из-под контроля силы МВД, которые любой ценой стараются довести раз начатое дело до какого-то, в своем понимании, логического конца. Мы будем настаивать на освобождении от ответственности всех участников, не совершивших уголовные преступления, и будем категорически против любой фальсификации в отношении них.
«Эхо Кавказа» будет следить за делом Рамазана Молова. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На каком языке думают глухие? Правда ли, что во всем мире глухие и слабослышащие говорят на одном языке? Почему среди них так много людей, не обученных грамоте? В последнее воскресенье сентября мир отмечает Международный день глухих. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Проще всего запомнить, как на жестовом языке сказать «люблю». Нужно приложить к сердцу кулак с выпрямленными указательным и средним пальцами в форме буквы «В». Лали Джапашвили говорит, что этой фразе ее просят научить чаще всего. Глухота Лали стопроцентная, то есть она не слышит совсем ничего. Ее язык общения – это язык жестов, которым я не владею. Поэтому нам для коммуникации нужен переводчик. В этой роли выступает Майя Кублашвили. Я задаю вопросы ей, а она дублирует их Лали и возвращает мне ответы. Кое-что можно понять, даже не зная языка жестов. Подсказки дают сами движения. Кроме того, некоторые слова Лали проговаривает сама. «Вода» – отчетливо произносит она и делает соответствующий этому слову жест. Это было первое слово ее старшей дочери. Кстати, обе дочки Лали – слышащие. Но первый язык, на котором они заговорили – язык жестов. Так обычно и бывает у слышащих детей глухих родителей. После того, как у Лали родились дети, она решила обучиться разговорной речи и пошла к логопеду.
Я никогда не хотела этого, но потом для детей научилась. Старшая в полтора года уже знала язык жестов. Когда дети начали подрастать, они спрашивали, мол, почему мама разговаривает руками. Я им все объяснила, и после вопросов не возникало. Самое главное, дети никогда не стеснялись того, что их родители не слышащие. Когда меня вызвали в школу на собрание, дети выступали в качестве переводчиков. Все мне переводили.
Озвучивает мне ответ Лали Майя. На каком языке думают глухие? А на каком языке думаешь ты? Возвращает мой же вопрос через переводчицу Лали. Глухие, как и все другие люди, думают на родном языке. Для них это язык жестов. При этом существует ошибочное мнение, что язык у всех глухих и слабослышащих мира общий. В каждой стране он свой, специфически, наделенный национальными чертами. Слово «Грузия», к примеру, на грузинском языке жестов, связано с традиционным костюмом. Следует поднести руку к груди, где на чохе находятся газыри, кармашек для хранения патронов и пороха, и будто бы смахнуть с них невидимую пыль несколько раз, а после провести этой же рукой перед собой, как бы нарисовав полукруг. Лали не скрывает, ей нравится, когда язык, на котором она говорит, вызывает интерес у людей, когда видит в них заинтересованность, а не презрение или, еще хуже, снисхождение. Эмоции самой Лали легко считывать по лицу. Все, что она говорит, сопровождается выразительной мимикой. Когда речь заходит об отношении окружающих к глухим еще лет 10 назад, лицо Лали красноречиво иллюстрирует все еще до того, как Майя переведет ее слова.
Говорили, ой, она глухонемая. Кто-то жалел, завидя нас, переговаривались. Пойми, смотри, глухие. Потом постепенно, где-то года с 2009-го, стали отходить стереотипы. Барьеры остаются, но все же прогресс однозначно есть. Раньше нас даже не спрашивали ничего. Сейчас люди просят показать, как на языке жестов сказать то или другое, интересуются. А тогда бывает, заходишь в магазин, показываешь, что хочешь, А продавец презрительно так демонстрирует. Как-то ему надоело.
Лали ходила в обычную школу. Там не было переводчиков, не было педагогов, владеющих языком жестов. Приходилось считывать по губам или пользоваться тактильным алфавитом. В вуз или профессиональный колледж Лали уже пойти не смогла. Занялась шитьем. Тем, чему ее научила еще бабушка. Постельное белье для люльки. Первое, что она шила самостоятельно. Ей тогда было 7. А еще в 3 у нее появился первый друг. Соседка, слышащая, с которой они общались на своем собственном языке. Когда пошли в школу, начали писать друг другу записки. Может показаться, что если у человека нет проблем со зрением, то для него не составит труда научиться читать и писать. Так оно в принципе и есть, только при условии, что грамоте его будут обучать на жестовом языке. А в советскую эпоху этот язык на официальном уровне был полностью проигнорирован. Считалось, что это язык для внутренней коммуникации представителей общины, говорит вице-президент Союза глухих Грузии Майя Метонидзе. Как итог, множество людей не обученных грамоте.
Для нас это очень серьезный вызов – научить глухих и слабослышащих государственному языку. Очень важно, чтобы человек, который не может услышать твою речь, мог использовать письменную коммуникацию, понимать содержание того, что вы напишете ему. То есть человек может уметь читать и писать, но он не знает, какое слово что обозначает. Другими словами, если вы указываете на стол, человек понимает, что это стол. Но если он видит написанное слово «стол», то он должен знать, что это слово обозначает именно тот предмет. Объяснить это необходимо именно на языке жестов, и тогда человек обязательно запомнит это. Этот метод обучения в свое время был нарушен, и теперь у нас есть целое поколение таких людей, которые не умеют читать и писать.
Сегодняшняя система образования предусматривает использование языка жестов. Но есть другая проблема – дефицит кадров. Майя Метонидзе считает, что готовить педагогов жестового языка должны начать вузы. Для этого необходимо открыть соответствующий факультет.
Люди, которые в нашей стране лучше всех знали язык жестов, стали тренерами этого языка, признанными домом учителей. То есть они получили легитимацию. Впрочем, у большинства слабослышащих людей нет высшего образования, а по закону у педагога оно должно быть. Есть еще одно обстоятельство. Когда переводчик работает в паре с педагогом, это не столь эффективно, как когда педагог является носителем языка жестов. Когда слабослышащий человек говорит на языке жестов с ребенком, который не слышит, у него больше мотивации.
На сегодняшний день по большей части решена проблема с получением документов в публичном реестре и с вызовом экстренной службы 112. В случае с последней была составлена база глухих и слабослышащих. Когда поступает звонок с внесенного в нее номера, посредством скайпа подключается оператор, владеющий языком жестов. Это, конечно, для многих решило проблему, но остаются люди, у которых нет доступа к интернету, в основном в регионах. Что касается публичного реестра, где на сегодняшний день можно получить практически любой необходимый документ, там теперь также есть группа сотрудников, обученных жестовому языку. В остальных государственных или частных учреждениях глухим и слабослышащим людям без посторонней помощи не обойтись. Нужно, чтобы рядом с человеком был кто-то, кто сможет переводить с языка жестов и наоборот. В этом смысле одиноким или оказавшимся по тем или иным причинам в изоляции людям приходится сложнее всего. Лали говорит, что ей в свое время тоже не сразу удалось принять все как есть и не закрыться в себе.
Я не стесняюсь. Язык жестов – мой язык. Я считаю, что мы равны. Единственное, у меня есть проблема – коммуникации и все. Есть родители, которые прячут своих детей, не отводят в школу, никуда не пускают. К сожалению, эти дети потом вырастают другими.
Облекает жесты Лали в соответствующие слова Майя. А я говорю им спасибо, прикладываю костяшки кулака вначале к лбу, а потом к подбородку. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Кавказа.
В Ихалгоре с 10 сентября ждут ответа президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолия Бибилова на вопрос, когда откроется пропускной пункт Раздахан. Среди них женщина, которую районное начальство не выпускает оплакать сына в Цероване. Рассказывает Мурат Гукемухов.
Прошло 2 недели, как жители Ленингорского района отправили письмо президенту Анатолию Бибилову с просьбой рассмотреть возможность открытия пункта пропуска Раздахан или хотя бы внести ясность, что их ждет в будущем, когда откроют границу. Президент никак не отреагировал на обращение граждан. Единственное, что я слышал по этому поводу, в Цхинвале говорят, будто депутат-мажоритарий от Ленингорского района Заза Дряев получил взбучку от президента за то, что встречался с жителями Ленингора и взялся передать их письмо главе республики. Гражданская активистка Тамара Меркашвили говорит, что с самого начала было против этой затеи с письмом.
Ровно 2 года назад я написала письмо и до сих пор ответ не получила. Вот такая же судьба ждет этих писем. Лучше поехали к президенту на прием. Я знаю, здесь мы готовы минимум 50 человек, даже на 10 минут соберется. Просто до сих пор, почему нет ясности, за что закрыли? Когда откроется примерно? Есть возможность или нет, чтобы хотя бы в неделю раз открыли, чтобы или получили лекарства, или больные въехали?
В районе застряли студенты тбилисских вузов. В понедельник начались занятия, на которые они не попадают. Без теплых вещей, да и вообще без сменной одежды остались учителя, которые приехали из Церавана на 1 рабочий день и не могут вернуться домой. Но это все сложности бытовые, говорит Тамара Меркашвили. Куда серьезнее все обстоит с экстренными больными. Их закрытие пункта пропуска поставило на грань смерти. Дело в том, что грузинских граждан не перевозят в тбилисские клиники Красный Крест. Для них существует другой канал, через Раздахан на скорой помощи. А он сейчас закрыт. Госпитализация во Владикавказе или Беслане для них тоже невозможна. В прошлом материале мы говорили о 52-летней Майе Кинкадзе, которая 9 сентября поступила в Ленингорскую районную больницу из селения Кинкадзе. Кани с инсультом в крайне тяжелом состоянии. Оказать квалифицированную помощь ни в районе, ни в Цхинвале ей не могли, а в Грузию не выпустили. Неделю в ней поддерживали жизнь в цхинвальской реанимации, и лишь после этого все-таки выпустили в Грузию. Женщина поступила в настолько ослабленном состоянии, что ее еще 4 суток готовили к операции. По словам Тамары Меркашвили, за время, пока граница закрыта, удалось вывести в тбилисские клиники еще 2 экстренных больных.
Кенкадзе и 2 осетини, один Кисеев, очень онкологии, и другая женщина, фамилия Орбесова, еле-еле отправили. Через Раздахан 10 дней добивались, чтобы тяжело больных онкологии перевели в Тбилиси.
Тамара, как это происходит? Как получают разрешение на вывоз больного в Грузию?
Они обращаются в администрации, потом администрация решает все это. Но вот нынешний глава это очень поздно решает. Он демонстративно затягивает этот процесс. Демонстрирует, что вот как хотим, так и сделаем. За что? За какую опасность нас здесь держат? Тем более, когда видим, что из руководителей района, часть из них вообще нет в районе. Ну, в отпуске или вообще не приезжают. К примеру, заместители главы администрации, их редко можно увидеть в районе. Они так работают по настроению. Если какая-то нестабильная ситуация, за что они закрыли дорогу, почему нет 24 часа их на месте, на рабочие места?
Подобных историй немало, говорит Тамара. Местная учительница проходит реабилитацию после онкологической операции, принимает специальные препараты. Лекарства закончились, в местных аптеках и больницах таких названий даже не слышали. Женщина просит разрешения выехать за лекарствами или чтобы ее детям разрешили передать препараты. Но районное начальство непреклонно, граница на замке. Югостинский общественник, ветеран осетино-грузинского конфликта Тимур Схурбати убежден, что закрытие пункта пропуска Раздахан нельзя объяснить соображениями безопасности, о которых заявили республиканские власти после обострения на западной границе республики, говорит Тимур Схурбати.
Безопасность и закрытие границы – это разные вещи. То есть они закрывают пропускные пункты, но граница остается в том же виде, в каком она была до этого. То есть если кто-то захочет совершить диверсию, то границу очень даже легко пересечь. Когда дело касается конкретных людей, тем более их здоровья, то вопрос надо решать быстро, оперативно и не спекулировать жизнями людей в политических целях. В Тбилиси оказывают более лучшую медицинскую помощь, чем в по Владикавказу. Это ни для кого не секрет. Владикавказцы сами ездят лечиться в Тбилиси. Это вообще нонсенс, это дикость. Тем более, когда их делают заложниками. То пропускают, то не пропускают.
Вчера утром у жительницы Ленингора умер сын в Цероване. Двое суток женщина оббивает пороги районной администрации. Просит отпустить ее на похороны сына, но глава района Виталий Мамитов ей отказывает. Дескать, выпустить мать на похороны сына может только президент Бибилов. Лично. Говорит Тамара Мирокашвили.
Как сказали, ждем звонок от президента. Президент должен решать этот вопрос. Всегда, когда что-то такое происходит, стрельки бросают в адрес президента. Но я не думаю, что это так. Просто избавляются от ответственности, чтобы до конца поиздеваться. Просто на нас наплевают. Если не наплевали, вот как раньше, к примеру, Вове Гулиеву получалось это. Если кто-то в сердце близко принимал, им всегда получалось. Вот они не принимают близко, и поэтому. Какие-то злые маленькие люди управляют наш район. Маленькие злые люди. И все это из этого.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирокашвили. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В лидерах по росту денежных переводов физическими лицами в Российскую Федерацию в первом полугодии этого года оказались Латвия, Великобритания, США и, как ни удивительно, самопровозглашенная республика Абхазия. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария попытался выяснить, каким образом это произошло.
В московской независимой газете была опубликована любопытная статья Ольги Соловьевой «Россия становится поставщиком рабочей силы». Причем публикация эта вряд ли попалась бы мне на глаза, если б в тексте ее не фигурировала Абхазия. Сама статья, собственно, вот о чем. Еще до недавнего времени, говорит, опираясь на данные Центробанка, автор, Россия была в числе лидеров по объемам отправки денежных средств за рубеж. Однако теперь тенденция, похоже, меняется. Россия становится активным получателем средств от граждан, проживающих за рубежом. А работа в Российской Федерации – это теперь явно менее выгодное занятие, чем в Европе или Китае, где средние заработки выше российских. За последний год переводы физических лиц в Россию выросли на 20%, тогда как переводы денег из Российской Федерации сократились тоже на 20%. При сохранении таких тенденций, тревожится автор статьи ВНГ, Россия в будущем имеет все шансы превратиться в нетто-экспортера рабочей силы, вроде современной Молдавии или Украины. Думаю, впрочем, до такого не дойдет. Меня же, по понятным причинам, особенно заинтересовал тот абзац статьи, где приводились данные российского Центробанка о росте поступлений из-за рубежа. Так объем трансграничных перечислений физлицам Российской Федерации через системы денежных переводов в первом полугодии 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 274 миллиона долларов или на 21%. В лидерах по росту переводов оказались Латвия, Великобритания, США и, как ни удивительно, Абхазия. А именно, за полугодие объемы перевода из Великобритании увеличились на 155 миллионов долларов в 12 раз, из Латвии на 146 миллионов в 27 раз, из США на 76 миллионов в 2 раза, из Абхазии на 21 миллион долларов в 3 раза. Нетрудно подсчитать, что в 3 раза это означает с примерно 10 с небольшим миллионов долларов переводы из Абхазии в Россию увеличились до 30 с лишним миллионов долларов. Но откуда такие колоссальные суммы для маленькой Абхазии с ее экономикой, находящейся в зачаточном состоянии? Тем более, что понятие «гастарбайтеры» в Абхазии прочно связано с гражданами Узбекистана, которые являются лидерами по денежным переводам в свою страну и из России. Если же говорить об гастарбайтерах в Абхазии, жителях России, то тут в голову приходят приезжающие подзаработать работают на сборе мандаринов, но в данном случае сезон работ приходится на четвертый квартал года, а никак не на первое полугодие. А главное, на сборе цитрусовых столько заработать совершенно невозможно. Сразу скажу, с представителями каких бы структур в Абхазии я сегодня на эту тему не разговаривал, миграционной службы, банковской сферы и так далее, все они были крайне удивлены. Некоторые даже начинали высказывать предположение, что это какая-то ошибка, а то и провокация в СМИ. Другие делились своими предположениями. Прежде всего, не надо, говорили они, связывать возможные денежные переводы только с работой гастарбайтеров. В России учатся немало студентов из Абхазии, семьи которых материально их поддерживают. Один из собеседников вспомнил также в качестве примера эпизод со своей родственницей, которая занимается бизнесом и которой недавно пришлось отправлять переводом солидную сумму денег для закупа товара в Ставропольском крае. Если же говорить исключительно о гастарбайтерах, то по собранной мной информации в настоящее время их в Абхазии около 3400. Цифра эта колеблющаяся. В прошлом году было примерно на 700 меньше. По представительству стран лидируют, как уже было сказано, узбеки, свыше 40%. На втором месте по численности идут граждане Республики Армения, специализирующиеся на строительных и ремонтных работах. Работает в Абхазии и около 250 граждан Корейской Народно-Демократической Республики. Лишь незадолго до отправки этого материала в редакцию мне удалось связаться с председателем Национального банка Абхазии Бесланом Баратели и поинтересоваться его мнением. Как мне показалось, его названная цифра не очень удивила, и он тоже не стал связывать ее с гастарбайтерами, а заговорил о том, что часто, к примеру, таким образом родители пополняют банковские карты своих чад, находящихся в России. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Публикация в независимой газете о том, что в первом полугодии 2019 года в три раза выросла сумма трансграничных перечислений из самопровозглашенной Республики Абхазия в Россию, вызвала интерес в обществе. Абхазские аналитики объясняют этот факт разными причинами. Экономист Ахра Аристава считает, что причина всему – неучтенная коммерческая деятельность. Тему продолжит Елена Заводская.
23 сентября в Московской независимой газете появилась статья Ольги Соловьевой «Россия становится поставщиком рабочей силы», в которой автор сообщает о том, что по данным Российского Центробанка объем трансграничных перечислений физлицам Российской Федерации из Абхазии в первом полугодии этого года увеличился в три раза – с 10 миллионов долларов до 30. Эту информацию прокомментировал научный сотрудник Института экономики Академии наук Абхазии Ахра Аристава. Он считает, что в отсутствии закона о регулировании валютной деятельности достоверно судить об источнике роста трансграничных перечислений невозможно.
Дело в том, что для того, чтобы иметь детализацию по переводам, мы должны все-таки принять этот закон о валютном контроле, валютном регулировании, где будет детализация, любая транзакция будет под контролем, неважно, частный перевод или другое. Вы попадаете в реестр Министерства по налогам просто в автоматическом онлайн-режиме, и тогда вот этого гадания на кофейной гуще не будет. Я, допустим, считаю, что значительная часть этих денег связана с коммерческой деятельностью. Вот эти 30 миллионов долларов – это 2 миллиарда рублей. У нас импорт 19 миллиардов. То есть это какая-то часть импорта в большей степени связана с интернет-торговлей.
Ахра Аристава сослался на опыт и пояснил, как происходит перемещение товаров и средств.
У меня много знакомых, которые заказывают товар, переводят как частный перевод в Россию. Потом они получают, уже люди, значит, научились это делать. То есть у нас граждане идут впереди государства, я так скажу. Используют эти технологии лучше, оперативнее, эффективнее, чем государство. И если государство, ну, не хочет оно это контролировать, ну, конечно, гражданин, зачем он будет мучиться, идти в магазин, покупать товар с НДС? Он там перечислит, ему по почте пришлют, И уже даже есть люди, которые это, значит, с Почты России сюда перемещают грузы, как частные грузы. Номенклатура товарных предложений огромная. В интернете вот сейчас вы зайдите, что хотите, можно заказать. Вам дают счет, говорят, перечисляют и все.
У родителей студентов, которые учатся в России, по мнению Арестава, нет 30 миллионов долларов в полгода, чтобы перечислять детям. Это любому специалисту понятно. Он обратил внимание и на то, что в Абхазии не хватает товарных кодов на целый ряд товаров. В магазинах они вроде бы есть, но при этом нигде не учтены и растаможку не проходят. Товары из магазинов беспошлинной торговли на ситуацию влияют незначительно, считает Тахра Арестава.
Дьюти-фри, конечно, влияет тоже на ситуацию, потому что здесь далеко ходить не надо. Приходите на свадьбу, а там дьюти-фри. Возникает вопрос, как это попало. Там куча камер, и прямо там я не думаю, что это такая прям проблема, которую невозможно решить. Там около 20 камер в онлайн-режиме. Ну, понятно, там может кто-то... В багажник, ящик, два. Но чтобы вот так фурами возили, это все видели бы.
Контроль интернет-торговли является проблемой для многих стран мира. И Абхазия не исключение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Завершение абхазской темы – рубрика «Голоса» с жителями Сухуми. О завершающемся курортном сезоне беседует наш корреспондент Анаид Гагарян.
Как вы оцениваете курортный сезон 2019 года?
Хорошо, нормально, спокойно. Ну, маловато было отдыхающих. Хотелось бы побольше, чтобы они были. Приезжали, смотрели на нашу страну, радовались. Очень многим нравится, довольные уезжают. Это тоже радует.
Как вы думаете, почему было мало туристов в этом году?
Может, какие-то политические. Или Крым. В основном едут в Крым. У кого какие возможности, туда и едут. Ольга.
И Афонцы довольны, и Гудаутцы довольны, и Гагран. Тем более, говорят, был большой наплыв отдыхающих. И в Сухуми тоже было видно, что много приезжих отдыхающих. Те категории людей, которые имели гостиницы, мини-гостиницы, они все довольны. Но причина, что такой наплыв, может, где-то в Сочи, в Адлере, может, цены повысили. Надви.
У меня зять занимается туризмом, туроператор. Он доволен результатами. В Сухуми, говорит, не столько, а вот Гагра, Афон, Пицунда, все довольны. Вы знаете, я тоже доволен. У меня тоже были гости. Единственное, знаете, как рынок немножко напрягает, продукты дорожают. В общем, и гости наши были все довольны, и содержательные были экскурсии. Сервис, сказали, изменился. А раньше, говорит, такого не было. Сказали, люди стали намного доброжелательнее. В интернете тоже отзывы нормальные пошли. Случаев не было, чтобы кражи были или что-то такое. Я вот слежу по абхазскому телевидению. Поэтому я очень довольна результатами. Наталихова.
Ну, по сравнению с прошлым годом, немножечко поменьше. Сухуми, да.
Как вы думаете, причина в чем?
В Крым поехали люди, нани.
Отдыхающие вроде чуть-чуть есть снова на фоне, но не так, как мы хотим всегда. Много.
Если сравнивать с прошлым годом?
Сравнивать с прошлым, в сентябрь был побольше. Нормальный был. А вот сейчас тоже чуть-чуть люди начали приезжать от год.
Конечно, больше туристов было. Это ощущается.
Может быть, вы каким-то образом связаны с курортом?
Нет, я не связана, но я просто констатирую факт, а так я не знаю, от чего зависит. Но я думаю, у нас хорошая природа, и люди тоже, надеюсь, это нравится туристам. Лика.
Нормально оцениваем. Я хочу сказать, что сегодня, вот в этом году даже больше туристов было, чем в том. Больше. Но меня радует другое, что город более благоустраивается, чисто, хорошо. Но вот кафе мало на набережной, скучновато нашим туристам на набережной. Пляжи хорошие, питание отличное, туристов в этом году много. Это очень радует. Наташа.
Как отдыхается в Абхазии?
Очень супер, хорошо. Во-первых, природа чудесная. Люди, хозяева наши вообще чудесные, отзывчивые.
Природа отличная, море теплое.
Море теплое. Вообще все замечательно, все устраивает абсолютно.
Вы впервые приехали?
Первый раз. Да. И теперь еще будем приезжать.
Где побывали?
Озеро Рица были мы. Каньоны. С экскурсией. Нам очень понравилось. Все потом были. Мы в храм ездили. И Лорск.
Все шикарно. Поэтому ездить будем снова и снова. Наталья.
Александр.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.